Тезисы ко Второму Конгрессу Коммунистического Интернационала. Второе. Первоначальный набросок тезисов по аграрному вопросу для Второго Съезда Коммунистического Интернационала. Том 41. Страницы со 169 по 182. Товарищ Мархлевский в своей статье превосходно развил причины, почему второй, ставший ныне желтым интернационал, не мог не только определить тактики революционного пролетариата в аграрном вопросе, но даже не мог поставить этого вопроса как следует. Затем товарищ Мархлевский дал теоретические основы коммунистической аграрной программы третьего интернационала. Ленин имеет в виду статью Мархлевского «Аграрный вопрос и мировая революция», которая была напечатана в журнале «Коммунистический интернационал» номер 12 от 20 июля 1920 года. Со статьей Мархлевского Ленин познакомился еще до выхода в свет этого номера журнала. Мархлевский, Юлиан, 1866-1925 годы. Видный деятель польского и международного рабочего движения. Был одним из организаторов и руководителей социал-демократии Королевства Польского и Литвы. Принимал активное участие в революции 1905-1907 годов. На пятом лондонском съезде РСДРП был избран кандидатом в члены ЦК РСДРП. Делегат Цюрихского и Штутгартского конгресса Второго интернационала. С 1909 года вел работу преимущественно в германской социал-демократии. В годы Первой мировой войны вместе с Либкнехтом и Люксембург вел борьбу против социал-шовинистов, участвовал в создании Союза Спартака. За революционную деятельность неоднократно подвергался репрессиям. По настоянию советского правительства в 1918 году был освобожден из германского концентрационного лагеря и приехал в Советскую Россию. Был избран в ВЦИК, членом которого оставался до конца жизни. В 1919 году был введен в ЦК Коммунистической партии Германии. Участвовал в создании Коммунистического интернационала. С 1923 года являлся председателем ЦК МОПР, Международная организация помощи борцам революции. Автор ряда работ по экономическим вопросам, истории Польши и международных отношений. На этих основах может, и мне кажется, должна быть выработана общая резолюция предстоящего 15-7-1920 года съезда Коминтерна по аграрному вопросу. Ниже следующее является первоначальным наброском такой резолюции. Первое. Только городской промышленный пролетариат, руководимый коммунистической партией, может избавить трудящиеся массы деревни от гнета капитала и крупного помещичьего землевладения, от разрухи и от империалистских войн, неизбежных снова и снова при сохранении капиталистического строя. Трудящимся массам деревни нет спасения иначе, как в союзе с коммунистическим пролетариатом, в беззаветной поддержке его революционной борьбы за свержение иго помещиков, крупных землевладельцев, и буржуазии. Страница 170. С другой стороны, промышленные рабочие не могут выполнить своей всемирной исторической миссии освобождения человечества от гнета капитала и от войн, если эти рабочие будут замыкаться в узкоцеховые, узкопрофессиональные интересы и самодовольно ограничиваться хлопотами об улучшении своего иногда сносно-мещанского положения. Именно так бывает во многих передовых странах с рабочей аристократией, которая является основой якобы социалистических партий Второго интернационала, представляя на деле злейших врагов социализма, предателей его, мещанских шовинистов, агентов буржуазии внутри рабочего движения. Действительно революционным, действительно социалистически действующим классом пролетариат является лишь при условии, что он выступает и поступает как авангард всех трудящихся и эксплуатируемых, как вождь их в борьбе за свержение эксплуататоров. А это невыполнимо без внесения классовой борьбы в деревню, без объединения трудящихся масс деревни вокруг коммунистической партии городского пролетариата, без воспитания первых последним. Второе. Трудящиеся и эксплуатируемые массы в деревне, который должен повести на борьбу или, во всяком случае, привлечь на свою сторону городской пролетариат, представлены во всех капиталистических странах следующими классами. Во-первых, сельскохозяйственным пролетариатом, наемными рабочими, годовыми, сроковыми, паденными, снискивающими себе средства к жизни работой по найму в капиталистических сельскохозяйственных предприятиях. Самостоятельная, отдельная от других групп сельского населения организация этого класса и политическая, и военная, и профессиональная, и кооперативная, и культурно-просветительная и так далее, усиленная пропаганда и агитация среди него, привлечение его на сторону советской власти и диктатуры пролетариата является основной задачей коммунистических партий во всех странах. Во-вторых, полупролетариями или парцельными крестьянами, то есть теми, кто снискивает себе средства к жизни, частью наемной работы в сельскохозяйственных и промышленных капиталистических предприятиях, частью трудясь на собственном или арендуемом клочке земли, дающем лишь некоторую долю продуктов питания для его семьи. Страница 171. Эта группа сельского трудящегося населения весьма многочисленна во всех капиталистических странах. Ее существование и ее особое положение затушевывают представители буржуазии и желтые, принадлежащие ко Второму интернационалу, социалисты, частью сознательно обманывая рабочих, частью поддаваясь слепо рутине обывательских воззрений и смешивая ее с общей массой крестьянства вообще. Такой прием буржуазного одурачивания рабочих наиболее замечается в Германии и во Франции, затем в Америке и других странах. При правильной постановке работы коммунистической партии эта группа явится обеспеченной сторонницей ее, ибо положение таких полупролетариев очень тяжело, и выигрыш для них от советской власти, от диктатуры пролетариата гигантский и немедленный. В-третьих, мелкое крестьянство, то есть мелкие земледельцы, владеющие на праве собственности или аренды, такими небольшими участками земли, что, покрывая потребности своей семьи и своего хозяйства, они не прибегают к найму чужой рабочей силы. Этот слой, как слой, безусловно, выигрывает от победы пролетариата, которая дает ему сразу и полностью а. избавление от платежа арендной платы или испольной доли урожая, например, метайер, издольщики во Франции, тоже в Италии и прочее, крупным землевладельцам. Б. Избавление от ипотечных долгов. В. Избавление от многообразных форм гнета и зависимости от крупных землевладельцев, лесные угодья и пользование ими и тому подобное. Г. Немедленную помощь в их хозяйстве со стороны пролетарской государственной власти, доступность пользования сельскохозяйственными орудиями и частью постройками на экспроприируемых пролетариатом крупных капиталистических хозяйствах, немедленное превращение государственной пролетарской властью сельских кооперативов и сельскохозяйственных товариществ из таких организаций, которые больше всего служили при капитализме богатым и средним крестьянам, в такие, которые будут оказывать помощь в первую голову бедноте, то есть пролетариям, полупролетариям и мелким крестьянствам и тому подобное, и многое другое. Страница 172. В то же время коммунистическая партия должна ясно сознавать, что в переходный период от капитализма к коммунизму, то есть во время диктатуры пролетариата, среди этого слоя неизбежны, по крайней мере отчасти, колебания в сторону ничем не ограниченной свободы торговли и свободы использования прав частной собственности, ибо этот слой, являясь уже, хотя и в небольшой мере, продавцом предметов потребления, развращен спекуляцией и собственническими привычками. Однако при твердой пролетарской политике, при вполне решительной расправе победившего пролетариата с крупными землевладельцами и крупными крестьянами, колебания данного слоя не могут быть значительны и не способны изменить того факта, что в общем и целом он будет на стороне пролетарского переворота. Третье. Взятые вместе три указанные выше группы деревенского населения составляют во всех капиталистических странах большинство его. Поэтому успех пролетарского переворота не только в городах, но и в деревне обеспечен полностью. Обратное мнение является широко распространенным, но держится лишь, во-первых, систематическим обманом буржуазной науки и статистики, всеми средствами, затушевывающими глубокую пропасть между указанными классами в деревне и эксплуататорами, помещиками и капиталистами, а равно между полупролетариями и мелкими крестьянами с одной стороны и крупными крестьянами с другой. Во-вторых, оно держится в силу неумения и нежелания героев «желтого второго интернационала» и развращенные империалистскими привилегиями рабочей аристократии передовых стран вести действительно пролетарски революционную работу пропаганды, агитации, организации среди деревенской бедноты. Все внимание оппортунистов обращалось и обращается на придумывание теоретического и практического соглашательства с буржуазией, в том числе с крупным и средним крестьянством, о них смотри ниже, а не на революционное свержение пролетариатом буржуазного правительства и буржуазии. Страница 173. В-третьих, оно держится в силу упорного, обладающего уже прочностью предрассудка, связанного со всеми буржуазно-демократическими и парламентскими предрассудками, непонимание той истины, которая вполне доказана теоретическим марксизмом и вполне подтверждена опытом пролетарской революции в России, именно, что неслыханно забитая, раздробленная, придавленная, осужденная во всех самых передовых странах на полуварварские условия жизни сельское население всех трех указанных выше категорий, будучи экономически, социально, культурно заинтересовано в победе социализма, способны решительно поддержать революционный пролетариат лишь после завоевания им политической власти, лишь после решительной расправы его с крупными землевладельцами и капиталистами, лишь после того, как эти задавленные люди увидят на практике, что у них есть организованный вождь и защитник, достаточно могучий и твердый для помощи и руководства, для указания верного пути. Четвертое. Под средним крестьянством в экономическом смысле следует понимать мелких земледельцев, которые владеют на праве собственности или аренды тоже небольшими участками земли, но все же такими, которые, во-первых, дают при капитализме по общему правилу не только скудное содержание семьи и хозяйства, но и возможность получать известный излишек, способные, по крайней мере, в лучшие годы превращаться в капитал, и которые, во-вторых, прибегают довольно часто, например, в одном хозяйстве из двух или из трех, к к найму чужой рабочей силы. Конкретным примером среднего крестьянства в передовой капиталистической стране может служить в Германии по переписи 1907 года группа с хозяйством от 5 до 10 гектаров, в которой число нанятых сельскохозяйственных наемных рабочих составляет около трети всего числа хозяйств этой группы. Вот точные цифры. Число хозяйств с 5 до 10 гектаров – 652 798. Из 5 миллионов – 736 082. У них наемных рабочих всякого рода 487 704. При 2 миллионах 3 тысячах 633 семейных рабочих. Familien Angehörige. В Австрии по переписи 1902 года в этой группе было 383 331 хозяйство. Из них 126 136 с употреблением наемного труда. Наемных рабочих 146 044. Семейных 1 миллион 265 969. Все число хозяйств в Австрии 2 миллиона 856 349. Страница 174. Во Франции, где более развиты специальные культуры, например, виноградарство, требующее особенно большого приложения труда к земле, соответствующая группа, вероятно, еще несколько в более широких размерах пользуется чужой наемной рабочей силой. Революционный пролетариат не может ставить свои задачи, по крайней мере для ближайшего будущего и для начала периода диктатуры пролетариата, привлечь этот слой на свою сторону, а должен ограничиться задачей нейтрализовать его, то есть сделать нейтральным в борьбе между пролетариатом и буржуазией. Колебания этого слоя между той и другой силой неизбежны, и в начале новой эпохи преобладающая его тенденция в развитых капиталистических странах будет за буржуазию. Ибо миросозерцание и настроение собственников здесь преобладают. Заинтересованность в спекуляции, в свободе торговли и собственности непосредственная. Антагонизм к наемным рабочим прямой. Победивший пролетариат даст ему непосредственное улучшение его положения, уничтожая арендную плату и ипотеки. Немедленную полную отмену частной собственности пролетарская власть в большинстве капиталистических государств отнюдь не должна производить. И во всяком случае она гарантирует и мелкому, и среднему крестьянству не только сохранение за ними их земельных участков, но и увеличение их на всю обычно арендуемую ими площадь. Отмена арендной платы. Соединение мер этого рода с беспощадной борьбой против буржуазии вполне гарантирует успех политики нейтрализации. Переход к коллективному земледелию пролетарская государственная власть должна осуществлять лишь с громадной осторожностью и постепенностью, силой примера, без всякого насилия над средним крестьянством.